Радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Я уступаю эфир Тамаре Леленковой.
Современное понятие «редкая книга» подразумевает издание антикварное, но так было не всегда. В советские времена редкими книгами являлись почти все неодобренные властью издания, на которых, собственно, и выросла значительная часть российской интеллигенции. Получилось так благодаря книжным спекулянтам, дилерам, как теперь говорят, которые на свой страх и риск за приличные вознаграждения утоляли духовный голод советских граждан. Интерес к этому занятию появлялся, как правило, из того же книжного дефицита, и многие современные антиквары принадлежат к числу тех самых книжных спекулянтов, за которыми охотилась советская милиция. К ним относится и мой первый собеседник, автор детективных романов, в числе которых «Смерть в кожаном переплете» Михаил Климов.
Мне было лет 20, и меня заинтересовали всякие философские вопросы, поскольку книг по философии в то время почти не существовало, а те, что существовали, были почти невозможно достать, то, покупая одну, приходилось искать деньги на вторую, и пришлось торговать книгами, чтобы покупать книги. Когда попадало что-то и в магазинах, в основном, конечно, с рук на Кузнецком. Ну и возле почти каждого магазина букинистического стояли будущие мои коллеги, и я что-то иногда покупал у них. Философское наследие такая была серия, читал Платонов, Гегеля, древнекитайскую, древнеиндийскую.
На тот момент философия дорого стоила?
По тем деньгам, да. Скажем, 5 томов Платона стоили 75 рублей. Это была зарплата секретарши, а я в тот момент был студентом. У меня была стипендия 40 рублей. Я, собственно, ведь совсем перестал заниматься новыми книгами, потому что попал на 10 суток. По статье 154, часть 1. Мелкая спекуляция. Причем мне повезло, потому что я купил какие-то книжки в магазине, пришел на рынок, продал, заработал свои 4 или 5 рублей. Почему-то мне кажется сейчас, что это был Руссо. И у меня была такая привычка, я только получал деньги, я тут же уходил с этого места, потому что было боязно, что кто-нибудь из погононосителей тут же тебя и примет. Как выяснилось, в этот день была блава, и брали всех подряд. И я ушел от оперов, не зная сам, что я от них ушел. Хотя, конечно, вот сегодня, оглядываясь назад, думаю, вот интересно, какой надо было иметь голову, чтобы продать человеку заведомо неинтеллигентного вида Руссо. И я ушел с рынка, вернулся через 20 минут, стал, начал продавать следующую какую-то книжку, и вот тут меня приняли уже окончательно. И спасло меня то, что сумма прибыли с этих моих двух книг не превышала 20 рублей. Потому что если больше 20 рублей, то я попадал под статью 154, часть 2. Не мелкая спекуляция, а просто спекуляция. И меня приволокли в отделение и дали мне 10 суток. Нас возили на работу в Москву. Кто-то попадал в дворники, кто-то попадал на Бабаевскую кондитерскую фабрику, ел там сгущенку. Я тоже один раз был, это было очень хорошо и вкусно. А некоторых возили в типографию «Красный пролетарий», что, в общем, надо было, конечно, придумать, книжников отвезти в типографию, которые там тут же установили какие-то контакты, и, выйдя из этих суток, прямиком направились к типографии, получали, значит, заказанный товар. А, опять же, по формуле статьи УК, повторные в течение года, все равно можно было получить срок. Я год ничем не занимался, но иногда возникал, ходил по городу, разговаривал со своими знакомыми, и один из них мне объяснил, что я идиот, что я занимаюсь современными книжками, потому что на них написано сзади, сколько они стоят, и твоя прибыль высчитывается довольно просто. А со старой книгой все было гораздо сложнее. Каталоги тоже были, но они охватывали процентов 10. А если ты купил книгу некаталожную, то доказать, что ты ее продал и заработал, можно было только одним способом. Если тобой шли кинооператор и снимал момент покупки, потом момент продажи, и еще где-нибудь я должен был обмолвиться о том, что я хочу с этой книги заработать деньги.
Но цели у покупателей разные. Новую книгу, ну, если есть такой автор, да, покупают, как правило, чтобы читать. Старую книгу, если есть переиздание, покупает ценитель.
Это сегодня. Тогда люди, обезумев от книжного дефицита, считали, что они вкладывают деньги, во-первых, а во-вторых, они украшали интерьер. Например, тогда самый дорогой Дюма был в серых переплетах, потому что все Дюмы выходили только в сером. Остальные были разные. Голубые, розовые, зеленые. А вот если ты хотел собрать всего Дюму в одном цвете, это был только серый, и он стоил дороже остальных. Как вы понимаете, покупалось это не для чтения, а для того, чтобы в полке все было. И до сих пор вот я знаю случаи, когда приходит в букинистический магазин человек с гордым видом, считая, что у него дома есть на 5 квартир. Приходят, а ему говорят, а что у вас есть? Он говорит, вот тут, заберите это, несите на помойку. И я видел людей, которые, рыдая, выходили. А антикварные книги тогда покупались, чтобы читать. Коллекционеров было довольно мало. А покупали тогда что? Книги для чтения, философию и религию, книги по русской истории. Опять же, не тот же Карамзин стоил хороших, больших денег. Собирали тогда поэзию «Серебряный век». Сегодня, в связи с тем, что в стране организовались профессии адвоката, банковского работника, скажем так, добытчиков нефти, алмаза, золота и так далее, книги, которые предназначены для этих людей, которые были не нужны никому ни за сколько в то время, вот эти книги вдруг стали стоить денег. Ничего раньше не стоили, ни одной копейки. Философия зато теперь не стоит ничего, потому что ее все переиздали. Религия стоит мало денег. А поскольку это книги в основном для чтения, то, естественно, они сразу упали. Конъюнктура довольно сильно поменялась. На самом деле, самым лучшим клиентом тогда были не коллекционеры, а государство. Потому что книжные магазины в основном покупали книги у населения. Не принимали на комиссию, а покупали. Дальше все было на усмотрение товароведа. Он должен был определить, сколько стоит книжка и могут ли ее купить. А товаровед тоже человек. Если ему дать немножко денег, он мог сказать, что эта книжка очень нужная.
А брали книжки откуда?
Из другого магазина. В Москве было, например, 25 магазинов. Поскольку мы зарабатывали на том, что мы знали книги, а товароведы зарабатывали на том, что они сидят на месте, им не надо было обходить магазины и знать книги. Вот у меня был такой приятель, книжник Саша Ермаков. Мы с ним встретились как-то раз и пошли по Арбату. Зашли в первый магазин, и он мне говорит: «О, хочешь, я тебе покажу?» Он был у меня моложе по возрасту, но старше как книжник. И он был очень талантливый человек. «Хочешь, я тебе покажу, что такое наша профессия?» Он говорит: «Вот эту книжечку дайте мне». Ну, дает книжку, он платит за нее 5 рублей. Выходим на улицу, он стирает цену. Идем дальше, подходим к ближнему Арбату. Это, по-моему, Арбат-31. Заходим, товаровед Нина Николаевна. Он протягивает ей книжку, она говорит: «25 рублей». Он говорит: «Мало. Это не цена». Берет книжку, идем дальше. Куда ходим? До военной книжки. Товаровед Мария Яковлевна Батасова. 50. Не, говорит Саня, мало, это не цена. Заходим в дом книги Василия Кузьминична. Она нам говорит: 75 рублей. Не, говорит Саня, это не цена. Выходим на приступочек, стоим, курим. Подходит человек, один собиратель романов. Саня говорит: «Вот есть такая книжка в обложку». Он говорит: «Сколько стоит?» Сашка говорит: «120. Он говорит: «100. Хорошо, я продаю этому за 100. Просто мы знали книги, а они нет. Им это было не нужно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры».
Рассказывает Михаил Климов.
Были монстры книжные. Лев Абрамович Глейзер, Борис Исаакович Малакошер, Диана Абрамовна, не помню ее фамилию, Лебедев Николай Николаевич, которые действительно знали книгу. А потом получился провал. Товароведы, видимо, начался книжный бум на современной книге. Они начали хорошо зарабатывать на современных, им не надо было уже думать, не надо было знать старую. Мы знали лучше их, и мы им объясняли: вот эту книжку надо купить потому-то, и написать про нее то-то, и продать ее надо тому-то. Потому что я приходил и говорил: «А вот роман Поль де Кока «Магдалена». И кому это надо?» – говорил мне товаровед. Я говорю: «Пензенского музея Белинского, потому что это перевод Белинского». «Ого», – говорили они, – «конечно, надо. Пензенского музея, мы с ними работаем».
Вам-то каково приходилось? То есть откуда все это знать?
Я несколько лет не читал ничего, кроме книг по библиографии. Память была хорошая, я был молодой.
Азарт был в этом
как-то? Ну, конечно. То, что сейчас называется драйвом, особенно когда попадаешь на адрес или едешь в другой город, или приходишь на выкладку, было такое понятие «выкладка», то есть магазин принимал целый день книги, а потом на утро эта пачка выносилась и распределялась на прилавке. Называлась «выкладка». И к этому моменту, естественно, все пытались успеть, особенно в Дом книги. Дом книги открывался в 11. Стояла огромная толпа у левого входа, если смотреть лицом к Дому книги, дилеров, или тогда их называли жуликами. И в момент, когда открывались двери, вся эта толпа неслась, потому что с левой стороны располагался букинистический отдел. Сшибая прилавки и продавщиц, неслась туда, потому что уже были выложены книги, и можно было купить что-то за 3 рубля, что-то завтра продается за 10.
Вот это за 3 рубля кто приносил?
Население. Скажем, в случае антикварных книг бывали там всякие смешные истории, потому что товароведам знать, в общем, книгу уже было не надо. Я как-то раз на спор простоял неделю в Доме книги на перехвате. Что такое перехват? Вот идет население сдавать книги. Из-под земли вырастает дилер и говорит: «А что вы сдаете?» Если его не посылают и не бьют по голове сумкой, то ему пускают порыться в этой сумке, достать оттуда что-то, предложить какие-то деньги, купить. Естественно, товароведы гоняли этих дилеров, вызывали милицию на них, прочее, прочее. Так вот, я простоял неделю на перехвате, но не до товароведа, а после. Я не помню, с кем-то я поспорил, что я буду зарабатывать хорошие деньги, покупая то, от чего будет отказываться Дом книги. И я заработал. И неплохо. Как, опять же, ты стоишь в магазине или зашел в магазин, видишь, как кто-то что-то сдает, спрашиваешь у него, он говорит: «А у меня еще есть книги дома». И вот там можно купить все, что угодно. Помню, приехал в какой-то дом, купил у человека книг 50 рублей. с которых я рассчитывал заработать рублей 30. Он мне начал задавать вопросы, а почему я купил вот этот вот мусор, а вот полное собрание Гоголя в одном томе не купил. Я говорю, это книга Андрея Белого «Москва под ударом», она стоит каких-то денег, в хорошем состоянии. Он слушал, слушал меня, потом ушел куда-то, возвращается и говорят, раз вы так хорошо понимаете в книгах и так любите это время, можно я вам книгу подарю? Подарил мне книгу, которая стоила 2000 рублей.
А какая книга?
«Крученых и Хлебникова. Игра в аду» с иллюстрациями Малевича и Гончарова. Тиражом 250 экземпляров. А бывали вообще курьезные истории. Мы один раз с приятелем моим и партнером остановили женщину, которой мы купили 4 тома Добролюбова. Вещь вроде совершенно бессмысленная, но они были в 4 переплетах Тарасова. Тарасов был переплетчик, который работал на императорский дворец. И мы спросили у женщины, есть ли у вас еще что-нибудь дома? Ну, если нет Добролюбов в Тарасове. Она говорит, вы знаете, у меня есть автограф Блока. Ну, хорошо, дело было нам нечего. Приятель был на машине, партнер мой. Мы с ним сели и поехали. Ехали какую-то жуткую тьму таракань, пришли в квартиру. В квартире осталось 2 книги. Одна из них «Арифметика» для 3-го класса, вторая – второй том Блока с реальным автографом Блока. У него очень характерный почерк, поэтому я увидел, что это действительно Блок. А с партнером мы работали так. Он книги знал в то время плохо, у него были деньги и машина. А у меня были знания, но он был гениальный торгаш. И мы с ним договорились, что я ему показываю, за сколько он должен купить, максимум. А он торгуется. И он меня спрашивает из-за плеча этой женщины, сколько. Я думаю, ну, продать тогда легко было рублей за 300, думаю, надо дать 100. Я ему показываю единицу. Он посмотрел на меня недоуменно, пожал плечами и говорит, ну, а сколько вы хотите за второй блок? Говорит, а сколько вы дадите? Сколько хотите? Сколько дадите? Сколько хотите? Сколько? Он ей говорит, 20 рублей. Она говорит, хорошо. Он купили, все, заплатили, выходим на лестницу, закрывается дверь, он поворачивается ко мне и говорит, ну, ты вообще хам. Я говорю, что такое? 10 рублей за автограф Блока предлагать. Такая вот была история. Это вот на адрес поехать.
Что касается ваших коллег, каковы были отношения? Потому что вы же были конкурентами.
Да, конечно. Но в антикварный бизнес, не только книжный, в том виде, в котором он сегодня есть, пришли люди, которые не занимались раньше антиквариатом, и о них я пока не буду говорить. И пришли люди 3 категорий, которые занимались антиквариатом. Это книжники, иконщики и нумизматы. Это 3 разных специальности, как бы не только в смысле тем, чем они торговали, но еще во многом разный стиль жизни и разные проблемы. Скажем, иконщики и нумизматы все ходили под 88-й торговлю валютными ценностями, потому что нумизматы торговали золотом и серебром, а это срок автоматически шел. А иконщики торговали в основном с иностранцами, получали валюту. И у них нравы были гораздо более жесткие. И люди, пришедшие из этих бизнесов антиквариат, их сразу видно. Книжники мягче, не могу сказать интеллигентней. Но над книжниками села 154-я, а это максимум при очень плохом раскладе 8 лет. А над ним 88-я, а это при плохом раскладе расстрел. Поэтому у них было другое ощущение мира и другое отношение между собой. Ну, самая, может быть, грубая разборка, которую я знал, был такой дилер Александр Павлович по кличке Майор у Дома книги. Он был очень старый человек, опиравшись, ходил на палочку. Такой наглым торгашская морда. И вот утюги где-то наутюжили валюты, а продать его можно было, например, получали по 1.5, продавали по 3. Но через товар он получался выгоднее. То есть можно было купить что-то в «Березке», из «Березки» продать вещь, и получался гривен, например, по 4 или по 4.5. И они пришли к Павловичу, к этому майору, со словами, что тебе купить в книжном. А был на Кропоткинской книжный магазин на валюту. Он говорит, Цветаеву двухтомник. А почем? Я сейчас цифры не помню, предположим, она стоила на руках 30, а он сказал, по 22. Они сказали, по 25. Сторговались на 24. 10 комплектов. И они уехали. Купили Цветаеву, приезжают. Подходит к Палычу, зашли за Дом книги и говорят, давай 240 рублей. Он говорит, иначе я подумал, 200 вам, пожалуй, хватит. И тогда ему дали в торец, он упал, а они положили аккуратно возле него комплекты Цветаева, отсчитали из бумажника 240 рублей и ушли. Это большое было уголовное событие в книжном мире по тогдашним временам.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Левенковой «Книжные дилеры».
Мой следующий собеседник Александр Соболев букинистом стал также по необходимости. Примерно 15 лет назад, будучи по образованию филологом, он пытался собирать русскую поэзию начала 20 века.
Это одна из некоторых советских деформаций, потому что в нормальных условиях обычно собирать человек начинает, когда у него есть некоторый излишек денег. И чтобы нажить денег на пополнение и улучшение коллекции, приходилось что-то продавать.
Спекулировали вы чем? Также поэзией? Можно ли было заработать на поэзии деньги?
Заработать деньги можно на любой русской антикварной книге, если она уж не совсем ужасная. Мой приятель позвонил мне со словами, что его соседка по коммунальной квартире собирается продавать библиотеку старых книг. Не хочу ли я ее приобрести? Я приехал туда, там совсем чуть-чуть было по моей части, но было довольно много того, что мне казалось потенциально кассовым. Я занимал у русских интеллигентов денег в большом количестве, так немножко трепеща, потому что сумма была по тем временам ощутимая. Я помню, что деньги, будучи положенные в полиэтиленовый пакет, весили довольно тяжело. Пачки трехрублевых купюр, спеленутые по 100 и по 10 пачек. 3000 рублей вот в качестве одной такой кирпичного вида суперкупюры. Вот таких было не одна. 20 или 30 банановых ящиков, которые в основном всегда мерили книжный объем. И уже на этой негоции заработал некоторое количество денег, которое позволило сплотиться с долгами, чего-то купить себе. И примерно через года два я бросил нелюбимый мной репетиторский труд и практически целиком сосредоточился на книжной торговле.
А бывали часто такие случаи, когда действительно предлагали целую библиотеку?
Это довольно частая ситуация, когда умирает собиратель, и тогда несчастная постоявшая тетенька всю жизнь, которой отказывали в обновлении гардероба ради покупки какой-то дряни, она с кем-то даже неистовством стремится это все побыстрее продать, хотя и подороже. И тогда, конечно, нужно вывести все. Обычно это входит в условия. Более того, однажды мне с коллегой приходилось покупать целиком начинку квартиры с условием, чтобы что нам не нужно, мы вынесли на помойку. Сначала мы вывезли 20 ящиков интересных книг, потом 100 ящиков неинтересных, то есть советского времени. Рука не поднималась их выкинуть. Потом пошли какие-то черновики, дневники и записные книжки, которые тоже жалко было, потому что поехали на склад. Потом началась мебель, по большей части помоечная. Но такие случаи редки. Прелесть нашей профессии в непредсказуемость зовут, как говорят в Москве, на адрес, или, как говорят в Петербурге, к человеку. И ты, правило, не знаешь, что-то. Когда вот открывается дверь, проходишь, с равным вероятностью можешь получить камнем по голове и библиотеку тысячелетия. Но это особенно было забористо в 90-е годы, когда можно было в день ездить на 2-3-4 адреса. Сейчас хорошо, если раз в несколько месяцев. Но вообще такая ситуация последний раз была после войны, потом в 90-е годы, и больше будет ли когда-нибудь. Но для этого нужно серьезное потрясение. Когда кто-то уезжал, кто-то хотел продать, чтобы купить себе что-нибудь вкусненького.
Современные книжки, те, которые выходят, что можно предположить через 10 лет?
Что будет стоить денег? Там. Будет, конечно, и будет стоить дофигища, но мы исходим из того, что и страна наша несчастная, и мир будут развиваться примерно так же, как сейчас. При нормальном развитии событий будут стоить одна группа книг то, что и сейчас стоит дорого, то есть подарочные дорогие издания, просто чтобы они были исполнены хорошо и с долей изящества, потому что дорогие переплеты, которые сейчас продаются на 80%, это гадость. Но остается 20%, которые вполне сейчас забабахав кучу денег в малотиражные с картинками, с полной вручную красивых переплетах книги, скорее всего, внуки их на помойку не понесут, а получат за них денег. Не факт, что это лучше, чем положить их в банк, потому что динамика цен довольно-таки непредсказуемая. Товар малоликвидный, визгу много, шерсти мало. Если это не доставляет удовольствия само по себе, то как инвестицию рассматривать не стоит. Это одна часть, что будет дорожать, что будет стоить через 100 лет. Но есть и другая часть, гораздо более интересная. Это нужно читать и думать, оценивать качество литературы, потому что будут стоить первые и ранние книги беллетристов и поэтов, которые через 100 лет будут признаны центральными фигурами в нашей литературе ретроспективно. Например, первая книжка Сорокина, там первая книжка Акунина, сейчас это нетрудно находимо, будут стоить очень приличных денег. Видите ли, не бывает никакой реальной цены в деле торговли антиквариата, потому что бумага стоит 700 рублей за тонну, если сдавать макулатуру. Картон еще дешевле. Все остальное, в общем, это пиар. Торгуем воздухом, красотой, эмоциями. Но что такое реальная цена? Реальная цена – это момент, в воздухе проскакивает искра и совершается сделка. Момент гармонии двух алчностей. И все. Поэтому многое зависит от ситуации. И есть всякие какие-то дополнительные штучки, например. Ты знаешь человека, который собирает библиотеку по колючим червям? Я не знаю.
А были какие-то неожиданные для вас темы книг, которые коллекционировали?
Они могут казаться неожиданными на первый взгляд, но когда вдумаешься, как правило, в этом оказывается художественно высокий градус безумия. Был джентльмен, в советское время, не знаю, что с ним сейчас, по фамилии Бобров. Он коллекционировал все книги, написанные Бобровыми. подумаешь, Сергей Платонович поэт, и папаша его Платон шахматист, и Семен писатель 18 века, а потом красота какая, действительно замечательно. А бывают люди по принципу, все, что понравилось, беру, эклектичные такие бывают библиотеки. Судить, конечно, о человеке очень даже можно, потому что он собирает, хотя человек шире, чем то, что он читает. Бывает, что библиотеку с самых тончайших тем, французская гравюра 18 века, нежнейшая и воздушная, собирает такое чудовище, что трудно считать принадлежащим с ним к одному биологическому виду. Но все равно очевидно, какая-то свирель у него поет на душе. Я вообще всегда предпочитаю иметь дело и сейчас, и, в общем, наверное, уже и тогда, со своим братом-дилером. И покупать, и продавать. Может быть, у дилера не получится купить так сладко, как могло бы быть у населения, но с дилером всегда проще и приятнее. Он твердо знает, чего он хочет. Он, как правило, держит свое слово, потому что регулярно бывает, что ты договариваешься с человеком о покупке у него чего-нибудь, и пока ты идешь за коробкой или за деньгами, он успевает сбегать к соседке, соседка ему расскажет, что в телевизоре она видела, что это стоит безумных денег, и, в общем, не получаешь ты ничего вместо прекрасных книжечек. Как правило, действующие дилеры себе такого не позволяют, потому что слово у нас стоит довольно дорого.
Книга же – это не только чтение, это осязание, это запах. Запах старых страниц, может быть, кожного переплёта. Угу. Вы получаете такого рода удовольствие от своих книг и от тех книг, которые вы берете в
руки? Конечно. Привыкнуть к этому довольно трудно. Это вещи хтонического даже скорее свойства. Даже не животное, чующее еду, а моллюск, чующий свежую воду.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Книжные дилеры». Говорит